на все уже почти.
Я не сиди, Владимир Алексеевич, но буду пробовать. Буду пробовать. Да. Поэтому стоит переживание, прошло время, чтобы приехать и с вами вместе пообщаться на некоторые важные темы. Чтобы мы все вместе оказались в Царстве Христа. Потому что иногда кому-то кажется, что в Царство Христа могут привести много дорог. Ну, верю я в Духа Святого, приду в Царство Христа как личность. И верю тоже как личность. Верю ли я в безгрешную природу Христа, приду в Царство Небесное. Не верю, тоже приду. Поэтому на эти темы хотелось бы сегодня поговорить. Первый текст, я думаю, сегодня будет помогать, чтобы мы вместе читали. Сегодня много текста, я не знаю, сколько будет проповедь продолжаться, но я думаю, что я сюда к вам приехал не просто на 5 минут, чтобы все вопросы решались за 5 минут. Может, в Царстве Небесном так и будет. Но пока у нас все сложнее. Поэтому первый текст, Иоанна 17:3. Потому что я понял, что у вас есть разделение по поводу природы Божества. Знаете, с чего начать нужно, я думаю, что природа Божества – это настолько сложное понятие, что Христос сказал, кто знает Бога, тот уже имеет вечную жизнь. Тут так написано. Это не просто, знаете, справочник какой-то прочитать, посмотреть какую-то книжку, мы уже все богословы, и начинаем тут друг другу что-то доказывать. Вот этот текст настолько серьезный, что тут с выводами спешить, можно прийти явно далеко. Сия же есть жизнь вечная в том, что ты знаешь Бога. Если знаешь, жизнь вечная. Я помню, как-то задавал на Марка Ловчук вопрос, кто спасен, и рук поднялась немного. Поэтому не все верят в жизнь вечную, но все считают, что Бога мы знаем. По тексту не проходит. Поэтому сегодня будем говорить о серьезных вещах. Или мы сразу можем что-то выдавать и кричать, что это правда? Или все-таки послушать, а что говорят другие, потому что можно попасть в одну. Смотрите, правильное знание Бога, почему я сказал? Кто-то думает, да верю я в природу Христа Христова, пойду за буду вечной жизнью. Не верю. Считаю только Святого Христа. Пойду. И считаю, тоже войду. Единого истинного, ну тут слово истинного уже может перевести как настоящего. Настоящего Бога еще нужно знать. Потому что о Боге сейчас, если почитать, знаете, вы хотя бы руководите, что пишут о Боге. И посланного такого Иисуса Христа. Итак, первое, то, что я услышал, некоторые считают, что церковь адвентистов седьмого дня уже неправильно верит. Поэтому хочу сказать, это не евангельский принцип. Сегодня буду только по Евангелию говорить. Не буду ссылаться ни на католическую церковь. Она мне не нужна. Вообще, знаете, братья, если мы начинаем какую-то дискуссию, давайте уберегаться хотя бы от нарушения заповедей. Потому что одна из заповедей говорит, не лжесвидетельствуй. И когда мы говорим, что мы приняли католическое учение, то мы не знаем, когда адвентистское богословие, наверное, в глаза не видели ни одного адвентистского богослова.
Конечно.
Потому что я проучился в различных адвентистских учебных заведениях много, богословов, которых видел вот столько, и чтобы мне кто-то проповедовал с католическим бизнесом. Я проповедовал только из Библии. И я буду сегодня проповедовать из Библии. Поэтому, когда мы говорим, братья, это нужно хотя бы не засветить. Разобраться, что мы говорим. Откуда это взялось? Какие факты, что мы сейчас говорим на основании католического учения. Это же нужно подтверждать. Значит, Христос придет, скажет, ну ты говори. Путал людям голову. А что ты говорил? И что мы ответили? Ну, где-то мы услышали какую-то брошюрку почитали. Ну, это не совсем правильно. Поэтому учение церкви, даже во времена церкви, которая распяла Христа, было правильное. У Божьей церкви никогда не было неправильного учения. Даже церковь, которая распинает Христа, об ее учении Христос говорит следующее. Матфея 23 глава. Она будет долго, да, включаться? Вижу по улыбкам, что лучше. Просто, ну, я думаю, что... Матфея 23. седалище. Сели кто?
Это те, которые потом заставили Пилата раскаяться, да? Но смотрите, что Христос об их учении говорит.
Итак, все, что они велят вам соблюдать, что написано? Даже вот та церковь учила как? Правильно? Даже та церковь, которая Пилата заставила распять Христа, учила правильно. Поэтому Христос говорит, учение правильное. Поэтому если кто говорит, что в церкви уже неправильно учили, это не понятно.
Если мы верим, что это церковь Божья. Мы же когда здесь крестились, то, наверное, что-то верили.
Хотя дьявол нам скажет, оно неправильно, но Христос говорит, учение правильное, но по делам же их что? Не поступать. Ибо они говорят, то правильно.
Я не делаю.
А я так слышал, что он говорит, что вы уже говорите неправильно. Так они ангел слова Христа.
Давайте дальше я таких продолжим. В чем проблема была? В их учении Христос другого. Связывают времена тяжелые, это не по учению, вопрос ведется вообще. Вопрос о их личных взглядах, о их личной жизни. Неудобоносимые возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилище свои, величают воскрелия с одежд своих. Где здесь написано, что люди делают? Христос говорит, что они свою персону хотят показать. Свои какие-то там еще предания есть, так это второй вопрос. Но здесь не написано, что они учат неправильно. Здесь просто Христос, личные качества их совсем не такие, как у Моисея. Моисей готов был за народ умереть, а эти наоборот вот хранилище свои открывают, и народ просто дует. Дальше, что Христос говорит о церкви? Если же не послушают их, скажи церкви. А если и церкви не послушаем, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Вот Христос дал право церкви выводить учение. Нравится оно нам, не нравится. Но Христос говорит, у тебя, если какая-то новая идея сошла, пойди спроси. Если браты скажут, извините, это не та идея, теперь по поводу природы Христа. Потому что знаешь, что есть некоторые люди, которые упорно верят в то, что Христос приходил в духовный род. Сегодня хочу последний раз сказать, потому что об этом говорит до бесконечности. Как наша церковь учит? Наша церковь учит, как говорит Евангелие.
А Христос родился святым, в отличие от меня,
в отличие всех сидящих. Кто здесь святым родился? Поднимите руки. Ну что, говорят, у Христа была такая же природа, как у меня. Вопрос, а кто тогда святым родился? У кого Отец Дух Святой? Поднимите руки. А что не поднимаете? Ну если у Христа такая природа, как у меня, духовная, то все должны руки поднять. А Писание говорит, что ангел сказал Марии, Дух Святой найдет на тебя. Вот как рождался Христос. И сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. А обо всех нас сказано в книге Иова. Что там сказано? Может ли от нечистого родиться? Что? Это обо всех нас. О Христе написано, рождаемое святое. И умер Христос святым. Потому что написано, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть. Если бы природа Христа была грешная, как некоторые говорят, от нее бы дух пошел, как от природы Лазаря. На какой там день подходят, говорят, у Лазаря уже все в порядке. А природа Христа тлени не видела, потому что он святым родился, святым ушел. Но я знаю, некоторые упорно продолжают свою любовь проводить. Поэтому хочу сказать, что наша церковь, я просто это вам библейский, сейчас я несколько цитат приведу из сестры Вайт. Не представляйте его перед народом, как человека со склонностями к греху. Он мог согрешить, мог пасть, но даже ни на один момент в нем не было расположения к греху. Это так уже хочу поставить.
последний раз прочитать, потому что знаю, что это читал некоторые по 7 лет, он все равно остается. Ну, то и проблема. Ну, для тех, кто еще сомневается, прочитал. Письмо 8, 1895 год, что вы пишете. Никогда, никаким образом, не позволяйте самому незначительному впечатлению укорениться в вашем уме, что в жизни Христа был порок.
А если у него природа греховная, как родился,
склонность к моральному разложению. У него даже склонности не было. А мы рождаемся, у нас уже склонность есть. И он пишет, это нечисто, но лучше чисто. Уже детенок, уже ребенок уже склонен к чему-то. Или что он каким-то образом поддался развращению. Пусть каждая человеческая личность будет предостережена, чтобы не представлять Христа вполне в такой же человеческой природе, как они сами. Ибо этого не может быть.
Христос принял человеческую плоть, но не такую природу, как у меня, опять же говорю, потому что в паспорте у него написано «Отец кто?»
У меня отец Бориса Григорьевича, у Христа отец был святой. Поэтому путать праведное с неправедным уже многие годы, то нужно разобраться, кто отец у Христа. Да, у Марии природа была нечистая, почему Бог и вмешался и превратил Христа в первого Адама до грехопадения, потому что он Марию что? Осенил, да, написано? Осенил и осветил вот ее природу на данный момент. Вернее, осенил вот ту природу того, который из нее лучше. Иначе бы Дух Святой не вмешивался. Если бы Богу нужна была греховная природа, чего Духу Святому тогда на Марию сходить? Какой в этом смысл? Дальше Елена Вайт пишет. Знамение времени, 29 мая 1901 года. Тут проблема еще. Мы считаем только книги, которые нам известны. Елена Вайт написала, я не знаю, сколько тысяч, ну, говорят, 50 тысяч страниц. Мы же их не читаем, но делаем выводы. А церковь их читает. То есть церковь читает и вот это, то, что у нас на русский язык переведено. И есть другое. Почему и церковь надо слушать? Потому что люди есть целые институты, которые Вайт читают. И вот что она пишет. Он всегда оставался непорочным Сыном Божьим. Он был вторым Адамом, пришедшим в подобие плоти греховной, правильно, но там человек крушен под этим понимаем. Однако оставался незапятнанным ее греховными склонностями и страстями. Поэтому слово подобие, знаете, мы тоже по образу и подобию Божию. Можно сказать, что мы один к одному, как Бог. Вообще слово подобие с еврейского языка, знаете, как переводится? Тень. Тень. Словно дают слово, оно переводится как тень. То есть я вроде бы тень Бога. Скажите, вот на стенке будет моя тень. Много можно вам не сказать по этой теме. Ну что там можно сказать, что кто-то тут стоит. Вот что такое подобие. Потом говорит, что подобие плоти греховной, тут уже развить целое богословие. Елена Вайт писала «Знамение времени», там же 29 мая 1901 года. Кто найдет эту статью, пожалуйста, можете проверить. Если кто думает, что адвентисты подтасовывают, что адвентисты такие вот. Любой может приехать в Ланцховен, там, где все труды Елены Вайт, и прочитать. Представляете, адвентисты взяли, напечатали. Я приезжаю в Ланцховен, в музей, там, где труды Елены Вайт. Я говорю, покажите мне такую книжку, мне покажут, а там же только подлинники. Я читаю, говорю, ребята, что вы напечатали? Но нам упорно говорят, что там они хранят что-то, а печатают другое. Так это любой самый простой человек может поехать и проверить. Как это так может быть, какая вообще, есть ли здравый смысл в этом утверждении. Поэтому то, что я читаю, оно есть. Вот она пишет в этой статье. Он воспринял природу, но не греховный человек. И дальше она пишет. У нас не должно быть никакого сомнения относительно абсолютной безгрешности Христа во плоти. Поэтому что Библия, что Дух пророчества не дают никакого шанса тем, которые считают, что Христа такая же природа, как у меня, как у Бориса. У Борисовича отец Борис. У Христа совсем другой отец. Поэтому не спроста, а все. Теперь по поводу природы Божества. По поводу Святого Духа. Умаление Святого Духа лично, как личности, это учение реформистов. Я думаю, тут есть некоторые выходцы из реформиста, понимаете, о чем я говорю. Поэтому если кто-то предлагает вернуться в учение реформистов, возвращайтесь. Но зачем тогда называться адвентистом? Реформационная церковь как личность не посвятила. церковь Иона, это тоже учение реформистов. Вы пойдите у реформистов, я это знаю, потому что я с ними еще в 92-м году такие дебаты с их лидерами имел, даже с председателем унии американской имел дебаты, поэтому я знаю, о чем я говорю, не просто с рядовыми. Когда рядовые выходили из реформизма, то у нас там встречи были серьезные.
Я помню, мне журналы наши показывали адвентистский вестник, все подчеркнули. Я говорю, а мы подчеркиваем ваши грехи. Я говорю, ребята, ваши заниматься лучше. У людей есть задача. Я беру адвентистский вестник и начинаю. Я как выйдет из журнала, я говорю, ребята, мне с вами делать нечего. Мне время хотя бы желание прочитать. Журналы подчеркнули.
Поэтому учение реформационное, что церковь падшая, если кто-то говорит, и церковь Вавилон, такое учение есть уже на земле. Этой церкви 15 тысяч Дунайская уния, 4 500, по-моему, шелковцев, совсем небольшая группа в Кривом Роге залозных, хотя залозные, я считаю, самые здравомыслящие. Они сейчас очень серьезно смотрят на учение адвентистов. В последнее время Виктор Залозный часто нам звонит, спрашивает на некоторые вопросы, поэтому, я думаю, там многие люди все-таки поймут, что нас ничего не различает, только различает некоторые мнения некоторых людей, которые всегда там посчитали. Поэтому по поводу личности, потому что говорят, а как он может быть личность? Я уже некоторым советовал просто посмотреть словарь, а что такое личность. Понимаете, прежде чем произносить слово личность, но если мы не посмотрели в словаре, что это такое, то что он говорит? Итак, из словаря личность — это то, что имеет волю, разум и чувство. Вот так понимает русский язык. То есть там есть воля, там есть разум, там есть чувство, в русском языке это личность. Давайте теперь будем с этой точки зрения рассматривать. Отца, сына и святого. Если мы не найдем этого в них, ну тогда вы будете искать, какая это личность. Если найдем, то тогда русский язык что-то не прав. Но прежде хочу привести один все-таки текст. Давайте все-таки его приведем. Второзаконие 29:29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Ладно, простите, не получается так?
Нет.
О! Еще один текст, который говорит, и это учение адвентистов, и он правильно из этого текста, что есть триединство. Кому не нравится слово «троица», если это вас сильно переживает, есть триединство. Сейчас будем говорить об этом. Есть триединство от нас закрытое, где мы не можем сказать, и какие отношения между Отцом и Сыном и Святым Духом. Просто не можем. В нашем учении это называется Бог трансцендентный. То есть трансцендентный – это значит непознаваемый. И тут так и написано, есть Бог непознаваемый, правильно, закрытый. Поэтому туда мы даже и ходить не будем. Как там Отец, Сын и Дух Святой, как они там живут. Но написано, что Бог что-то открыл. Это в нашем учении называется Бог имманентный, то есть приближенный к тому, что Он о себе открыл. И Бог очень мало открыл о своей природе и своих взаимодействиях, и своем устройстве. Если мы сейчас будем пытаться познать устройство Бога, нам конец. На этом в свое время попался Люцифер. Люцифер захотел, чтобы Бог его взял в свой совет. То есть Люцифер думал, что он и думать может, как Бог. И чтобы в совете быть, нужно на уровне, на равном. Да, вот если меня приглашает в совет церковный, то я скажу, ребята, а мне только одно полушарие работает. Сказать, извини, у нас тут письмо готово. Я читаю в Писании, он захотел сесть со своим престолом где? В Солне. Солне дословно переводится в совете. Вот Божий совет пришел со своим престолом. Вот представляете, у вас идет совет общины, кто-то приходит, берет стул, говорит, ребята, я тут буду сидеть. Вы тут сидите до 12 ночи, ничего решить не можете, я вам сейчас советы буду давать. Вот что такое сесть со своим престолом, что мне Богу, чтобы вы понимали, чего вы делаете. То есть он решил, что он уже такой грамотный, что он может все. Он вот этот текст прошел. Он понял, что и сокрытое он может познать. Ну, вы знаете, чем закончил. Не то, что сокрытое, а даже то, что было открыто. Профилактика. Поэтому теперь начнем вот о Боге говорить. Не о Духе Святом. Если начать говорить о Духе Святом, это ни о чем не говорит. Господи, прости. Потому что если мы не поймем природу Божества, которая нам открыта, то говорить просто о Духе Святом нет смысла. Итак, этот текст, кстати, был в самом начале, братья, вам легко. Это Бытие 1.1.2. Вначале он посвятился. И тут интересные вещи начинаются. Интереснейшие вещи. А можно сразу два текста? Большие буквы, да? Вначале сотворил Бог небо и землю. Ух, тут интересный момент. Вы знаете, что слово Бог стоит во множественном числе? Потому что есть Эль, Элох, а есть Элохим. Это множественное число. В еврейском языке писал Каин. Она сразу намекает на множественное. Поэтому дословно вначале сотворил Боги. И вы знаете, я читал мидраши еврейских комментариев, для них это серьезный вопрос. Один мидраш даже говорит, что когда Моисей услышал первый текст, он упал перед Богом. Ну, мидраш говорит, не знаю, ну, мидраш это как бы история какая-то рассказывает. Дальше, когда Моисей услышал вот это, он упал и сказал, так что у вас много. На что Бог ответил, пиши. Вот видите, их тоже это задело, что вот вылочник. А дальше интересно, следующий текст. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Интересно, если Дух Божий, ну что себя не представляет? Почему в первом тексте он вдруг так серьезно появляется? Ну, если Дух Божий это, ну, как мне говорили, да, это Дух Христа, это Дух. Ну, так а чего? Бог его тут показывает, что он носится сам по себе. Так тут написано. Я так читаю. Да, есть Элохим, который творит, и показан Дух Божий почему-то уже во втором тексте, что он что-то делает. Но тут есть и третья личность Божества. Следующий текст. Третий. Вот они все трое. И смотрите, каждый делает свое дело. По поводу того. И сказал. Что значит Бог сказал? Это что, как я тут микрофон? У нас есть. Вначале было что? Слово. Что значит Бог сказал?
Ну, кому-то сказал.
Так это третья личность Божества. Не вторая, да? Сказал Бог. Потому что вначале было слово. И слово было у Бога, то есть сказал Бог, это не просто, как я говорю, микрофон. И слово было Бог. Вот это начало. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью. Вот это и сказал, стало плотью. То есть это не просто и сказал. Если берем Иоанна, то Бог не просто говорит. Это говорит некое слово, которое тоже названо кем? Богом. Мне задали вопрос, а сколько же у вас богов? А вы мне ответите, а сколько здесь богов? Вначале было слово, и оно было кем? У Бога. И было кем? Ну, драгоценные мои, я никогда не видел, что здесь о двух богах речь. Вот это тайна. Здесь об одном Боге, потому что Господь, Бог един, что? Но тем не менее, есть слово, которое Бог, и которое говорит так, что все творится. Это слово сказало свет и все появился. И есть Бог, который тоже Бог. Вот божество, оно уже двух собирает, которые вроде бы и одно, но в то же время каждый занят своим делом. И Дух Божий тут тоже своим делом занят. Написано у нас есть. Дословно парит, как птица на птенца. Поэтому Никейский собор, поэтому изобретать велосипеды. Ну, мне кто-то сказал, а то зачем нам Никейский собор? Так зачем это вообще история церкви? Если кто думает, что история христианской церкви началась в 1844 году, то, извините, вы очень серьезно ошибаетесь. История христианской церкви началась еще с Иисуса Христа. Да, там были разные вещи. Там были ереси и все остальное. Но сказать, что мы вычеркнули, и вот мы родились непонятно где, и то уже никому не нужно. Но адвентисты такими вещами не занимаются. Потому что те христиане в Колизеях тоже против него ушли за свою веру. против тигров, и благодаря им Римская империя стала христианской. Если бы они не выдержали эти христиане, 10 таких гонений, о которых мы говорим, поэтому сказать, что у них вообще все было. Так вот, интересный момент. На Никее в цареградском символе веры записано, мне кажется, самые лучшие слова о природе Божества. Бог существует не раздельно и не слияно. Супер! Вот мы только показали слово Бог, там Бог, здесь Бог, но не три Бога. Вроде бы как и раздельно, потому что этот свое делает, этот свое, это свое. Но в то же время разделить нет. Поэтому отцы церкви в 4 веке собрались, говорят, не раздельно, не слияно. Непонятно. И делить тут, как свидетели Иеговы, ага, вот тут сидит отец, вот тут сын, вот там Дух Святой. Кто это знает, это верит уже в самой своей природе. Поэтому то, что Бог не раздельно и не слияно, сам Христос об этом говорит. Они вроде бы вместе, и вроде бы и нет. Поэтому, когда мне один брат сказал, а что тут Никея Цареградский, этот символ веры, я говорю, там умные вещи написаны, ты почитай. Потому что смотрите, как Христос говорит. Разве ты не веришь? Иоанна 14 глава, 10 по 15 лет. Поэтому символы веры тоже надо.
Стих
14 глава Иоанна, 10 по 13. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Вроде бы сливается. А дальше. Слова, которые говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Такое слитие. Но дальше смотрите, дальше. Читаем дальше. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. То есть Христос говорит сначала о сличии, вот так. Истинно, истинно говорю вам, а дальше. Верующие в меня, дела, которые творю я. Смотрите, какой переход. Сначала Христос говорит, что Отец делает, то я делаю. Ну, вот так. А потом говорит, верующие в меня, и тот и я дела творю. И он сотворит, и, ну дальше вы знаете, и больше всех творит, потому что я к Отцу моему иду. Вот вроде бы слились так, что не разольешь, а тут, говорит, к Отцу иду.
Поэтому не глупыши сидели на Никее Цареградском, не слияно, не разделили. Как? Может, чтобы все это понять, мы знаем, что такое природа Божества, мы не знаем. Мы знаем, что такое природа плоти, молекулы, атомы, ну и то ученые пытаются, и то много чего не знают. Духовную природу мы не знаем. Поэтому если духовную природу 100% перекладывать на материальную, то мы запутаемся. А вот в духовной природе можно и вместе, и можно будет. Вот так тут написано, сам Христос говорит.
Итак, мы говорили личность. Личность отличает воля, разум, чувство. Давайте посмотрим, была ли воля своя у Христа. Чтобы говорить личность, он или не личность. И отойдя немного, ну это вы знаете, текст. Евсимания Матфея, 26 глава, 39. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Была у Христа своего?
Конечно.
Не как я хочу, что? Это первое Христа у нас. Первый признак личности. Он не был роботом, и у него был момент, или идти за отцом, или нет. И у каждого существа разумного во Вселенной есть выбор. Того же Люцифера, поэтому Люцифер тоже личность. Ее тоже был выбор, идти или нет. Дальше, разум. Ну, тут мы уже приводили текст, что через Христа все начало быть, чего не начало быть. Тут уже говорит, что у Христа разума не было. Я бы не взялся. Это есть. Чувства были не у Христа, конечно. Ибо у вас должны быть те же чувства, никакие во Христе Иисусе, Павел пишет, Филиппийцам, 2 глава, 5-7 текст. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но унизил себя самого. Смотрите, вот две воли работают. Вот Христос унизил сам себя, написано, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть здесь Павел пишет, что Христа чувства были, он пишет, что у вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Следующий текст, Бытие, 1 глава, 26-27. Вот интересный текст, его надо, мне кажется, нам показать. О множественности божества. Я вам покажу, как евреи пытались комментировать. Если думаем, что они просто понимают, говорят, адвентисты там переписали что-то. Так и евреи могли переписать его. Если прочитаете их комментарии по поводу Мессии, у них очень много вопросов, которые строго бы переписать. С первой главы книги какие? Они что-то не переписали, мучаются с этим. Потому что там интересный текст есть. Тут по образу чему? И у них 9 комментариев на этот текст. Один из комментариев, что Бог сам говорит свои голосы. Нашему надо же куда-то переписать не могут, потому что это библейский текст. А надо же его куда-то вставить. Один из комментариев, они говорят, что он советовался с ангелами. Я с ними не верю. Я думаю, что здесь советовались только те, которые божественные. Почему? Потому что дальше и сотворил Бог человека. Почему образом? Сотворил Бог человека по образу какого? Поэтому, когда Бог говорит сотворить по-нашему, это не значит, что он сам говорит, ну что, по-нашему же говорит. А евреи говорят, нет, он сам говорит, ну что, по-нашему, а как же это говорит?
Образ Божий там четко.
Да, понимаешь? То есть они тоже сидят над этим всем, над этим множеством, над этим анахимом, что-то там пишут, но вот не хотят миссию принимать, не хотят. Значит, это все надо комментировать. Сам же не сидит, как будто Богу ничего было делать, сам же не сидит. Чтобы человека сотворить, там должны творцы. Смотрите, вот я мастер СТО, могу двигатель делать, да? И призываю какого-то пацана с улицы, который машину никогда не видел, с ним советую, да? Ну что, сделаем вот этому двигателю как приматься, нормально? Молодцы, что улыбались, все можно потерять, да? Тут пацан скажет, а я когда двигателя в глаза не видел. А тут Бог советуется с ангелами, которые сами сотворим. Ну что, сотворим? Двигатель внутреннего
сгорания. Это также языки любого говорит. Ну что, воскресим, а тот в шоке. Ну как воскрешать?
Поэтому у иудеев куча вопросов. Но они их пытаются обойти, чтобы только лишь креста не пить. Ну что, как же? Ну, непонятно. Ну, самое интересное начинается со второй главы книги Бытия. Там, если вы заметите, первая глава Бог. Ну, нашему. А вот давайте вторую. Для начала давайте для разогрева хотя бы возьмем вторую главу, седьмой текст. Вы никогда не обращали внимания, что во второй главе появляется почему-то словосочетание «Господь Бог». Не обращали внимания? Друзья мои, если мы такие вещи не обращаем внимания, мы Библию не умеем читать. Потому что в Библии ни одного слова лишнего нет. Что Христос сказал? Ни одна буква? Если там что-то написано, Христос, вы подумайте, это у нас, мы просто люди привыкли, там написал так, там написал так. Там в паспорте, помню, одна сестра приходит, не в паспорте, что работает, букву не ту поставили, да? Ну, для людей, вот, ты пришла, тебе говорят, а здесь что работает, вы кто такая? Бог такой, Бог говорит, если я в первой главе, Бог, а во второй главе, Господь Бог, так вы хоть подумайте, почему, что это? А почему Господь Бог? Потому что здесь еврейское слово «Юдгей Вавгей», да? Юд, ну, евреи боятся произносить, поэтому говорят «Юдгей Вавгей». Да. И его, ну, как перевод его. На самом деле это слово, если букву взять, «Юдгей Вавгей». И вот здесь появляется вот это слово. Рядом с «Элохим» появляется почему-то слово «Господь». А по-гречески сами евреи это слово, перевод 70, перевели как «Кюриус». И в Новом Завете кто называется Кириусом? Иисус Христос. Если вы на греческом языке читаете Новый Завет, то там Кириус относится к Иисусу Христу и к Духу Святому. Потому что во 2 Коринфянам написано «Господь есть Дух». А Павел пишет «Господу Иисусу». Поэтому эти тексты явно говорят, что Адама творил кто? Не просто вся команда, Господи, прости, а творит Адама кто? Сам Господь. А кто Господь? Кириус. Христос. Мы не можем сказать, что это Иисус Христос, потому что...
чего? Нет, поэтому Николай четко пишет, Христос говорит. Я не знаю, у него богословие было сверху. Хотя она еврейский язык не знала, но она посылала свои труды, и ее труды проверял Урия Смит, который знал Лавгора, и Урия Смит, которые в совершенстве знали еврейский, греческий. Она им писала, говорит, братья, вы прочитайте, то ли там греческий. Они ей давали. Но не зная этого, она вот пишет, хотя на вот этом тексте железно, что с Адамом уже не просто Бог, а с Адамом тот Бог, и евреи понимают, и Иегова это Бог, приблизившийся к грешному человеку. Потому что Иегова что обозначает? Человеколюбивый, много милостивый, помните? Да, что обозначает это? Да, сущий, но сущий это, знаете, просто чисто богословие. На самом деле, когда Моисей говорит, как твое имя, Бог говорит, Иегова, да, произносит имя, Юткей, Балкей, он говорит, там четыре согласных буквы, гласные до сих пор никто не знает, как они звучат. Он говорит, я Бог человеколюбивый, много милостивый, долго терпеливый, истинный. Как вы думаете, при творении человека это нужно? Нужен был такой Бог? Конечно. То есть Бог здесь предрекает, что он творит того, кого надо будет спасать. Которому надо будет человеколюбие, много милосердия. Кстати, там слово много милостивый, если с еврейского перевести, дословно переводится милость, которая не имеет границ. Поэтому мы и читаем. И дальше во второй главе уже не просто Бог идет. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, не ешь. Это уже Господь Бог. И так дальше. И Господь Бог привел животных. И Господь Бог, вот обратите внимание, вторая глава, вся Господь Бог. Почему? Потому что он человека вылепил и начинает общаться с человеком. Причем общается в человеческом образе. Там не написано, что Бог явился, как вы явно богослова, да, там в видении, что явно богослову страшно смотреть. Мы читаем, что Бог этот говорит, да, с Адамом, берет за руку Еву. То есть это не огненный шар. Вот почему, по образу и подобию Божьему чудесные слова, некоторые боятся. Так мы созданы по образу и подобию вот этого Господа Бога. Второй личности Божества. Поэтому Адам от него не бежал никуда. Он воспринимал его, они беседуют, ходят, говорят, дерево подводят. Вот Христос говорит, вот дерево я посадил, вот все деревья для вас посадил. Ты же смотри, вот это все в порядке, вот это не в порядке. И дальше мы читаем, 3 глава, 1 текст, интересный переход. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Вот это связка. Господь Бог создал непосредственно Кюриос, если по-гречески. Кюриос Теос, если по-гречески. Потому что евреи, когда приводили Септуагинту в Ветхий Завет, они эти слова применили, которые потом касались и Христа. Христос в Новом Завете везде Кюриос. И сказал змей жене, смотрите, как Бог действует. А он слово Господь убирает. Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю. И дальше Ева на эту удочку. Ну, это отдельный разговор. Поймалась, да, Бог, Бог, Бог. А вот когда Бог проявляется...
Христа видишь.
Да, то есть дьявол сразу привел. Смотрите, она же говорит, а Господь, нет, Бог. И Ева, да, Бог. А вот уже когда в кусты сели, появляется кто? И услышали голос Господа Бога. Ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога. Бог говорит, то, что он вам сказал, только Бог, это одно. А я продолжаю говорить, что я Господь. А это, как мы говорим, и одно, и не одно. Вот загадка. Одни тексты говорят, что они слились, одно, другие тексты говорят, что у них у каждого еще есть своя функция. Ну, знаменитое триединство, 2 Коринфянам, да? И благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Тут уже вообще уже к этому, в принципе, ничего нет. То есть и одно Бог един. В то же время каждый почему-то свою функцию выполняет. Один благодать дает, другой любовь, третий общение. Дальше есть интересный текст. 19:24 Бытие. Очень интересный. Задавали вопрос, так что богов два?
центре, это вопрос. Что здесь? И пролил, дословно, кстати, перевод. Вообще, вы знаете, синодальным переводом нельзя пренебрегать. Он, да, он с этими оборотами греки тяжелыми, там у него есть. Но дело в том, что синодальный перевод пытались перевести дословно. Потому что для православной церкви сначала была Библия, ну сначала была Библия Кирилла и Мефодия, хотя они не все перевели Библию, но она, вы знаете, что Кирилл и Мефодий православной церкви равноапостольные. За то, что они перевели Библию, они на уровне апостолов. Поэтому если мы думаем, что православие там сидело и переводило, что хотели, нет. Потом была Елизаветинская Библия, она тоже была на церковно-славянском языке. И вот когда переводили на язык русский, то вы знаете, что этот перевод долго запрещали. 50 лет переводили на русский язык. Потому что как в свое время и католики, для них латынь – это священный язык, поэтому когда Гусь перевел на чешский, говорят, ты что, от латыни отошел? Костер. Виклиф перевел на английский – костер. Но английский король просто не дал. Взял под защиту и смотри сжечь. Лютер на немецкий переводит. Папа пишет в костер. Латынь только священно. Поэтому, когда в 1816 году император Александр I дает указ перевести Библию на русский язык, то там бунт. Ну что? Кирилл и Мефодий, апостолы переводили, а тут будут какие-то переводчики с московской духовной академии. Поэтому эти люди старались перевести так, чтобы комар носа не проточил. Я понимаю, что есть перевод Кулакова, но это уже не перевод, знаете, это больше как пересказ. Хорошо, понятно. Но вот эти ребята переводили дословно, чтобы никто не мог, и то, несколько человек в тюрьме сидели за этот перевод. В частности, Павский, который выполнил переводчик, вот этот перевод. Чтобы вы понимали, чтобы не просто люди там сидели, знают, что там переводили. И вот что они перевели. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серый огонь от Господа с неба. Сколько Господа? По-русски назову.
Один.
А чушь один. Один, кстати, перед этим с Авраамом беседовал. Один с неба уже что?
Спустился.
Говорит, я там на небе был. И дошли до меня там эти вещи. Я теперь спустился, чтобы посмотреть, что происходит. Так написано. Это 19 наш после 18. От Господа. Как тут можно, если Господь от Господа снял, а Бог не на небе. Бог с Авраамом, мы пишем, шел до самого, читаем, шел до самого Содома и Гоморры. И Бог же говорит, я ж хочу что? Посмотреть, там же так написано, а что Бог не посмотрел уже на небо? Да нету такого дела. Говорит, хочу все посмотреть. Поэтому для меня тут вопросов, тут один небольшой вопрос, а не было. Тогда зачем вот это все писать от Господа с неба? Зачем вообще нас путать? Дальше, псалом Давида. Сказал Господь Господу моему. А здесь сколько? Ну вот кто-то скажет, что же это? Дайте, говорим, может, ушел.
Какой псалом?
Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную у меня. То есть одесную, один не может сидеть. 109-й, первый текст. Доколе положу врагов твоих под ножья ног твоих. Это текст, кстати, использует Павел. Он настолько важный, этот текст, что Павел его приводит в Новом Завете. То есть уже два Господа тут никуда не делись. Если там еще с серой с неба, ну еще можно о чем-то говорить. И тут, а тут что? Сидел здесь, Господь Господу. И то, что здесь, а и то Господь, это дает Павлу писать евреям. Они же разбирались.
Вот этот текст и комментирует Бытие. По образу нашему. С кем Бог советовался?
Да. Вот. Евреям, а первая глава, но дело в том, что по этому тексту отец тоже Господь. Да. И не раздельно, не следя. Смотрите, что Павел применяет. А сыне, евреям первая глава, с 13 текста, где Павел доказывает божественность Христа. Евреям он эти тексты приводит. И вот это тоже, кстати, приводит. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, а там помните, что было? И сказал Господь Господу, сядь, одесную меня. То есть вопрос уже там, 109-й псалом, явно не про ангелов. Доколе положу врагов твоих, подножья ног твоих. То есть Павел напрямую цитирует что? 109-й псалом. Для него вкуса нет. И Павел говорит, кому? И дальше смотрите, и вначале ты, Господи. Не, немножко ниже. Вначале ты, Господи, это какой? По-моему, 16. Да? А ну да, ниже, ниже. О! И вначале ты, Господи, основал землю. Здесь о ком речь?
О Христе.
И небеса дело рук твоих, потому что через Христа все начало быть, чего начало быть. Они погибнут, а ты пребываешь. Интересный момент. Время проходит, а Бог что?
Вне времени.
А ты, смотрите, они погибнут, а ты что? Какое слово значит?
Пребываешь.
А Иегова это что? Сущий. А сущий, дословно, это тот, над которым времени что?
Нет.
Все проходит, а он существует. А ты пребываешь. Парень евреям такие вещи указывают. Что вы же подумаете, раньше понимаете, что будет. И все обветшают, как риза, и как одежду свергешь, их изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Это о Христе речь. О том, что он якобы там родился. Так если он родился, он уже ограничен. Бог родившийся, так это уже и не Бог. Бог это тот, который вообще написано. Все кончится, а ты не кончишься. Поэтому опасно вот эти вещи. Просто нет времени нам бы разобрать вот те, что родившиеся. Просто нет времени. О чем там речь идет. Но у Бога не может быть рождения просто по здравому смыслу. Потому что он вне времени и вне пространства. Если Бог родился, то у него уже кто-то родился, уже начало есть. А у Бога начало нет. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, обеснуй меня, доколе положу врагов под ноги на той. То есть здесь Павел доказывает, ребята, евреи, Христос это Бог, кому и из кого. Вы читаете псалмы, там же все это написано. Теперь про Духа Святого, личность или нет? То есть Христос разобрали. Чувство есть, воля есть, разум есть, личность. Это русский язык так говорит, это не я.
Кто же ей сомневается, что?
Теперь по поводу Духа Святого. Воля есть ли у него? Или он сила, как говорят свидетели Иеговы, куда пошлю, туда и иди. Потому что сила, это личность только решает, у него воля есть. Сюда сказать, я тебе на сказать, не хочу. Христос говорит, Дух дышит где?
Хочет.
Нет, какая-то слепая сила. Можно, да, привести это? Иоанна 3:8. Сказывает, по Духу Святому вообще тестовано больше тысячи. Просто много лет времени все это разбирать. Дух дышит, где хочет, а не туда, куда его пошли. Другое дело, что он идет туда, куда посылает, так это уже второй вопрос. Мы читали, что и у Христа есть выбор, отче, может менять чаша, но Христос шел туда, куда Отец послал. А на самом деле у Духа тоже есть шанс. Это же Христос говорит. Может, Христос знает больше всех нас, что Дух может делать. Это не то, что это Дух Отца, значит, он автоматически делает то, что Отец. Да нет? Дух дышит, где хочет, и голос Его, Духа, слышишь. Оказывается, сказал Господь Бог пророкам. Кто говорил? Дух. Вот Дух какой. Взял и пророкам говорил. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от кого? Сейчас мы увидим. Дух тоже. И в некоторых моментах один на один сливается вот так, а в некоторых моментах вот так отдельно. Чего же его личность? Поэтому воля у него есть. Дальше 2 Царств, 23 глава. По поводу, а кто же говорил, какой Бог, если так можно сказать, кто, знаете, корявые некоторые вещи приводит. Ну, да, вроде оно не совсем правильно, какой Бог говорил в пророках. Ну вот, чтобы хотя бы, смотрите, 2 книга Царств, 23, 2 и 3 текст. Дух Господень что делает? Все слова. Я Бог, я вот так делаю, так делаю, так, которые пророки записывают. И слово Его. Так Библия это чье слово, если из этого писать? И слово Его на языке у меня. просто непонятно о том, как реформисты говорят. Да, непонятно, как это вот этот реформатизм, непонятно. То, что там есть еще, это забыл, как его, это их пророка, который там посчитал себя уже пророком. А тоже второй вопрос. Чёрт там. Он пророк, у него все ученики пророки, так они, конечно, зачем это слушают? Они даже, у них даже дух Щелкова говорит. Щелковцы есть такое. Щелк, они говорят, у нас дедушка, он умер, дедушка, за давно. Я вообще думал, как это можно, вроде бы, ну, хотя бы реформация дедушки, неужели бессмертную душу? Говорят, нет, дух Щелкова, дедушка, ему говорит. Ну, так там можно все что угодно наговорить, а у нас все-таки по Господу. Дальше, Иов 33.4. Мы говорили, что Христос создал землю. Сейчас прочитаем, а что создал Дух Божий. Иов 33.4. Что здесь написано?
Создал человека.
Вот человек, как же не просто. Так, если только захочет первой главой пойти, то все создал Христос. А вот Иов говорит, так и Дух Божий тоже создает. А это куда идет? И дыхание Вседержителя дало мне жить. Так кто из них создавал? А вот это уже загадка.
И Бог, и Дух Святой.
А вот как это? А вот это уже загадка, где надо стоять тут, дальше не нужно. А вот читаем тексты, вот и все. Бог говорит, для вас достаточно. Сокрытое мне, если начнете тут разбираться, то разбираетесь до дьявола, который с престолом сел, говорит, я хочу вас советить себе, Бог вам советует. И Бог говорит, не надо тебе тут сидеть. Поэтому и Христос вначале было Слово, и все через Него начало быть, и Дух Божий тоже через Него все начало быть. Вот почему во втором тексте Бытие показано, что Дух Божий творит. Если бы просто так, без Него можно было все делать, без того Духа Божия, Господи, прости, помилуй. Почему вот это писали, чем первым главам Бытие? Ну, написали бы, Бог создал, и все, всем бы было легко. Никаких проблем. Дальше еще интереснее. То есть воля у Духа Божьего есть. Он и создает, он и говорит, и он требует от пророка, чтобы его слово было в пророке. Поэтому воля есть. Это не как... И он и хочет. Поэтому это не то, что сила, которую куда повернешь, туда и пойдешь. Ну, свидетели это говорят, так это сила. Вот Бог им, да, ну, Боже, была сила. Что такое сила? Пуля, знаете, куда летит, ее уже не повернешь ничего. Исайя 63.14. А кто же вел еврейский народ? Христос вел еврейский народ?
Дух Божий.
Правильно, хорошая мысль. Все вели, но вот это уже мысль опасна. Потому что остается идея, Бог какой? Поэтому знаете, вы где-то правы по-человечески, но я не рискую сказать, что все вели. Просто Библия говорит, да, Дух Святой тоже участвовал в вождении, как и ангел Господень, который Христос. Потому что смотрите, как Бог осторожно. Вот Моисей подбегает к кусту, а написано, из куста говорит Бог. Нет, вернее, потому что ангел Господень. Остановись. Вот это место интересное. Потом из куста написано, Господь говорит, а потом заканчивается, что Моисей из куста говорит Бог. А кто говорит? Ангел Господень, Господь или Бог?
Да это правильно все говорят.
Вопрос, как это у них получается? Вот это загадка. У нас, ну как, я... Ну, с Анатолием Александровичем можем вместе что-то сказать. Мы не одновременно. Мы с одинаковым авторитетом. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою по пустыне. Мы тогда говорим, что по пустыне был Христос.
Правильно. Давайте об этом пишем. Но если вот этот текст перечеркнуть, то тоже не получится.
Это текст, который был Господь. Так вел ты народ. А потом смотри, так вел ты народ. Правильно, хорошая мысль. Все вели. И ты вел, и Дух Господень вел. Чтобы сделать себе славное имя. Вопрос, кому славное имя? Духу Господню, по Христу. Потому что Христос тоже вел народ. И написано, ангела посылаю перед собой. И если вы согрешите, то ты его не прости. Понимаем, что это тоже божественная вещь. Поэтому у Духа воля есть, разума достаточно, сейчас прочитаем, своего разума.
А вот интересный еще текст. Давайте Псалом 142.10. Очень интересный текст. Сейчас скажу почему. Браты, всех текстов не могу провести, потому что по духу их то, что несколько сотен, это больше. Мы всех выводили. Интересно, смотрите. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты дух, Бог мой. Дух твой, что написано слово? Интересно, кстати, слово.
Еврейское слово «яс», по-гречески «агатос». Это слово напрямую Христос в Новом Завете приводит, когда говорит с кем? С юношей. Никто не благ,
только
слово «агатос» началось. Дух Святой тоже какой? Благ. Опять же, друзья, если все это пройти мимо, мы благословили. Христос, я так за каждую букву, за каждую черту спрошу. Если вы думаете, что напрасно тут написано «благи», так просто, как у вас в письме, ну, написали «благи». Это Христос, говорит, я написал для того, чтобы вы задумались, а что ж он благ? Потому что никто не благ, а только кто? Бог. И этот Дух ведет меня, опять же. Почему и благи? Потому что он ведет меня куда? В землю правды. Время вижу истекает, но хочу все-таки что-то тут.
Филиппы Сашма Израиль тоже.
Братья, я ж такие тексты, евреи его каждое утро. Три раза в день надо сказать, а все равно верят в Библию. Хотя там интересный вопрос. Хорошо, Пашма Израиль, вы знаете, он когда слово звучит? Шма Исраэль, Яхве, Элехейну, Яхве, Эхар. Зачем Бог? Бог три раза произносит имя Бога. Ну, слушай, Израиль, Господь. А там дословно. Слушай, Израиль, Господь, Бог, Господь. А зачем свят, свят, свят? Господь Саваоф. Опять же, ни одна буква, Бог просто так, ничего не. И причем два раза. В Исаии свят, 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 Господь Саваоф. И в Откровении тоже свят, 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 Господь Саваоф. Ну свят, ну а что три раза свят? Знаете, есть у евреев хороший метод, парвес, толкование священного писания. Пшат – это прямое толкование, ну простое, как написано. А дальше ремес – это уже намек. То есть они, когда видят вот такие вещи, они задумываются, вот это свят, 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 у них тоже там целый комментарий. Потому что как от этого правильно? Что Дух Свят, Свят? Ну, Свят Бог. Ну, что Свят, Свят? Ну, Дух Святой. Не написано, что Дух Святой, Святой, Святой. Не написано, что Христос Святой, Святой, Святой. А тут, друг, Свят, Свят, Свят. Итак, по поводу того, что у Духа есть воля и разум. Деяние 13.2. Деяние 13.2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, что отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому что? Ничего себе. И после этого ничего не у воли и разума нет, то он апостола избирает. А в другом месте написано, что Христос апостол избирает. А в третьем месте Бог апостол избирает. Вот загадка. Такая загадка есть, как ее видишь, а никак. Тут четко написано, Дух Святый говорит, я призываю служить мне, не кому-то, а мне лично. Хотя мы понимаем, что воля Духа Святого равна воля Отца, это уже второй вопрос. У них нету, но все-таки каждый говорит, пока что у него тоже воля нет. А не просто так. Разум. Римлянам 8, 26-27, мы только римлянам изучаем, там хороший текст, который говорит, что у Духа Святого разум есть. Итак, помните личность, воля, разум и чувство. Разум, вот смотрите, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как Бога, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Следующий 27 текст. Испытывающий же сердца знает, какая мысль. Так есть у него разум? Да. У Духа есть своя мысль? Да. Испытующий сердца просто знает, какая его мысль. Вот в этом загадка единства. У нас, Анатолий Александрович, я прошу прощения, возьмусь за Юрия Валентина.
А кто такой испытывающий сердца?
Испытывающий сердца, я думаю, да.
Это Бог Отец, наверное. Кто такой испытывающий сердца?
Знает, это как... Бог Отец, это уже второй вопрос. Да. Тут написано испытывающий сердца. Это тот, который знает, какая мысль у Духа, если так можно сказать. Вопрос. У нас, Юрия Валентиновича, такого единства никогда не будет. Знаете почему? Потому что я не знаю его, что мы можем вместе пойти на площадь фестивальную, раздавать буклеты, и это уже для людей единство. Да, ну вместе, вот сидели, 40 человек вышли, но скажите, у нас что, они мысли были?
Разные были.
А единство Бога, то, что они даже знают друг друга, что. Вот куда единство.
Даже Люцифер мысли не знает.
Так, нет, Люцифер думал, что он знает, а это не абсолютно. Сонный Бог, да, с престолом пришел. Это я вас не буду сидеть. Да, ну Бог говорит, сброшу тебя там даже, да? И ты там будешь сидеть. Потому что многого захотел. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Смотрите, у него своя воля есть. А ходатайствует по воле Божьей. Мы уже разобрали, что у Духа и своя воля есть. Говорит, отделите мне. Вот на мое служение. Но он работает только по воле. Они друг друга мысли знают. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода, это вы знаете, имеющий ухо дослышать, что Дух говорит кому. Вот почему дьявол хочет Духа убрать. Потому что кто нам тогда будет, что? А на что тот Дух нужен? А вон там, Дух Христа, Дух Отца, так можно растеряться. А Дух говорит, так я же церковь, то, что мне будет. Вся же откровение. 7 раз написано не Бог, а Дух говорит. Все же уже это перепрыгнут. Что у него там воли нету, разума нету, что он не личность. Тогда кто говорит? И заканчивается и книга Библия, и Дух, и невеста. Так через церковь кто говорит? Дух. Откровение 22.17. И Дух, и невеста. Кто приводит в церковь?
Дух все.
Дух.
Ну, опять же, если так скажем, то же скажем. Потому что Христос говорит, никто не приходит к Отцу, ко мне, кого не призовешь.
Опять вот это неслиянно нераздельно. Никто не спорит. Но у них есть что-то нераздельное, что-то не все тайна, духовная природа. Но все работают на один результат. Благодать Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Результат один, а результат спасения человека. Чувства, есть ли у Духа чувства? Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Исаия 63 глава, я уже не буду, да? Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Смотри, как Духа Святого огорчили. Но не просто огорчали. Огорчили Духа Святого, и он обратился в их неприятие. Но Христос сам сказал, хулу на Сына Человеческого простят, а на Духа Святого. Так если вы ничего себе не представляете, хулите, хулите это по-русски, если это унизить. Ну, унижайте. Ну, Христос говорит, меня вы можете унизить, вы мне и так уже унизили, не преисполнится. Но Духа Святого, совсем не унизить. Ну и тексты, которые вы знаете. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Под одним именем тоже как бы. Я согласен, что, может быть, есть несовершенство в терминах. Но я показал то, что допускает русский язык, можно смело назвать личностью. То, что допускает английский, о чем Вальд писал, можно смело назвать личностью. Хотя я понимаю, тут есть еще более скрытая тайна, но это не противоречит. Воля, разум, чувство есть у того, и у того, и у того. Господи, прости, потому что качество мое. Анатомия иудеи никогда анатомией не занимались. Устройство Бога, она понимает, что никогда не поймет. Они главное было так в Библии. Поэтому Библия это книга глагола. А мы увидели, что Бог действует, как Бог. Христос действует, как Бог и Отец действует, как Бог. И в то же время Бог
Бог един в трех лицах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому, братья, по поводу утешителя, я умолю вас, Отца, Отца. И кто-то скажет, смотрите, что Дух Святой меньше, чем Христос. Надо Отца умолять. Интересный сейчас момент мы увидим. И я умолю Отца, и даст другого утешителя, да пребудет с вами во век. А почему Христос должен был умолять Отца? Потому что Христос после Голгофы кем стал?
Священник.
Это не значит, не то, что Христос умоляет, теперь надо умолять Отца. Бог в отдавки не играет. Если назвался священником, выполняй его что? То есть Христос, помните текст, будучи равным Богу, и Христос это понимает. Но если он взялся на служение первосвященника, а за народ израильский умолял только первосвященник, когда? В судный день первосвященник, помните, должен был принести жертву за себя, за свою семью, а потом за кого? За народ. Поэтому здесь Христос показывает, как первосвященник он был. Но это не значит, что Бог в Адаме показывает. Как первосвященник, да. Да пребудет с вами воде, Духа истины, которого мир не может принять. Потому что не видите его и не знаете его. А вы знаете его. Получается, друзья, вот это, что я вам говорила, мне не нужно. Если человек рожден от Духа, ему надо произвести. Понимаете, почему? Это не вопрос богословия, вопрос знания мать Духа. Христос же с чего начал? Пришел на богословие, да, Никодим? Христос, если ты вообще рожден от Духа, ну, о чем говорить? О небесном? Поэтому Христос говорит, вы его знаете, вы не все понимаете. Апостолы там что-то понимали, сильно так про Духа нет. Но вы его знаете. Потому что он с вами пребывает, и вас Бог. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Иисус сказал ему ответ, это интересный момент. То есть, когда придет Дух Святой, кто придет еще? Оказывается, опять же, не просто. Там, где Дух, там и Отец и Сын. Там, где Отец, там Сын и Дух. Там, где Сын, там Дух и Отец. И это было показано четко при крещении Христа, да? То есть Бог показал, вот Христос, вот Дух, вот Отец вместе. И в то же время и раздельно. Голубь голубем, а с облака голос. Что говорят, а это одно и то же, это были модалисты, это ересь уже, та же христианская церковь, которая говорят, а кто такой, это Никея, Царизатский собор. Так они разгромили модалистскую ересь. Модалистская ересь, что Бог был в Ветхом Завете Отцом, на земле был Сыном, а теперь Дух Святой. Так вот эти дедушки собрались, Никея, Цареградские, и говорят, а это ересь. Как же? А как же тогда трое во время крещения Христа? Куда идут? И гора преображения, все облака опять же голос. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово, и Отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, вот Дух Святой, это не просто Дух Святой сошел. Потому что можно подумать, вот эта проблема католической троицы, если так можно сказать. Они с православными, знаете, из-за чего разругались? От кого Дух исходит? А мы говорим, что мы адвентисты приняли католическую труду, что надо разобраться с их учением о Филе Окре. Настолько вот Дух исходит от Отца и исходит и от Сына. А эти говорят, нет, только от Отца, через Сына. Вот этих слов до сих пор не могут найти общий язык. А здесь написано, когда сойдет Дух, мы придем. Это не значит, что Отец послал Духа и все. И вы те ребята спорьте, от кого он пришел, да? Христос говорит, так и Отец придет, и я приду. Вот если Писание читать, то все становится понятно. Все вопросы благодати решаются через Иисуса. У них у каждого, конечно, есть своя функция. Наше учение в этом говорит, что по спасению человека, потому что благодать Господа, я говорил, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа. Теперь вопрос. А если Дух исходит от Отца, так он же меньше? А вот это вопрос самый главный.
кто меньше, и тот что? Тот больше.
Опять же, влезли люди еще. Почему первые адвентисты говорят, вот как верили наши пионеры?
Это наши пионеры еще сало глушили, знаете как? До 1872 года Елена Уайт еще ела только так. 9 лет ей уже Джеймс Уайт говорил, что ты ж прочитай, что свиньи на мир, что нет, не пока нет. По поводу наших пионеров, сейчас прошу.
Бейтс пришел, говорит, субботу надо светить, а Уайт говорят, нам еще не открыли. Потом открывали вечером или утром, но вы это знаете. Потому что с утра сначала светили субботу. Поэтому, говорит, что наши пионеры там уже такие головы, что знают. Конечно, для них Троица было католическое учение, потому что они только в 1888 году открыли, что Троица спасается праведностью Христа. И то, это два только человека, Джонс и Вагон, а многие сказали мне, сам президент, генеральный конференц, сам Уильям Смит сказал бы, выскочил. Конечно. Поэтому пионеры наши росли в этой месте. Поэтому... Интересный момент, а как же у Бога? Можно подумать, да, что Христос маленький, Отец большой. Дух Святой исходит, ну, знаете, как второстепенная роль. Смотрите, что написано в Писании, как Христос. И мы, как люди, так и понимаем, да. Вот этот маленький, это большой. Я что начал про первых адвентистов? Может, у первых адвентистов говорит, а как это сын может быть равняться отцу?
Да, у людей вряд ли сын. За него папа зарплату получает, да? Ходит, ходит в музыкальную школу, оплачивает, правильно? Вот убери отца, оставь только одного сына. Ну, не знаю, что сердце тогда, как называют сироты, да, так это у людей. А у Бога, правильно, Христос говорит ученикам, он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий, а я посреди вас, как служащий. Вот если Дух исходит, это не значит, что он маленький. Это великое служение. Ну, окей, да, значит, ты маленький Христос. Отец выше тебя. А Бог говорит, так это у вас так. А у нас, кто вот туда идет, тот самый больший. Я вообще удивляюсь, как Дух Святой согласился во мне жить, как Дух согласился, сейчас нас не покинет после наших дебатов. Вообще Духа Святого, понимаете? Я вообще удивляюсь, как Дух Святой оставался работать над Павлом, который собирал письма, как бы уничтожить этих христиан. Как Дух Святой Саула не покидал до последнего момента. О, умоление Духа. Как Дух Святой еще боролся за ту церковь, которая христиан в костер бросала. Потому что потом история говорит, были случаи покаяния серьезного тех, которые в костер бросали, как они потом раскаивались. На Нюрнбергском процессе, по-моему, 4 человека приняли Христа. Насколько я хочу врать, не могу. Ну, по-моему, Герих тоже. Им уже терять было нечего, петлял. Примешь ты Христа или ты примешь Христа? И просто к ним стал ходить в камеру. Есть такая книга интересная, Нюрнбергский пирог, его Полторак написал, который сам был журналистом на Нюрнбергском процессе. Ну, по законам Европы, кто бы ты ни был там, то тебе надо грехи отпустить перед смертью. И кого ж посылать? Никто не захотел. Предложили одному американскому капеллану, ты ходи. А у этого американского капеллана два сына погибли, брат мой. Он говорит, я не пойду. А потом пришел, а жена говорит, как же ты не пойдешь? Ты же крестьянин. Христос, разбойника прибыл, что ж ты не пойдешь? Он пошел и стал с ними говорить о Христе. А по-моему, через 2 недели они уже шли совсем по-другому на эту. И петля, все так было, но они вышли христиане. Видите, кого Дух Святой доставляет? Так это умоление, вот это жить во мне. Смотрите, как я живу, продолжайте жить во мне. Дух Святой был в Давиде, когда он пишет письмо Урию поставить самую горячую точку, потому что мне жилька его понравилась. И Дух Святой Давид говорит, меня не покинул. Поэтому у Бога нет, что один посылает у Бога. У
И Елена Вайт об этом пишет, желание веков. В свете Голгофы явлено, что закон жертвенной любви – это закон жизни на небе и на земле. Что любовь, которая не ищет своего, а мы все решаем, от кого же Дух Святой исходит, для церкви раскрою, чтобы люди увидели там, этот отсюда исходит, этот отсюда, и мало, давайте вот так. Это люди все решают. А Айбат пишет, а Бог своего вообще не ищет. Из его сердца только одно исходит, любовь, вот оно пишет, любовь. И в виде Христа любовь исходит, и в виде Духа Святого любовь исходит. Что в смиренном и униженном явлен характер того, кто обитает в неприступном свете. Мы иногда рассматриваем, знаете, дьявол же хотел с Богом сесть на престоле вот так. А у Бога престолов-то два. Один престол вот там, а другой престол здесь. Голгофа. Это дьявол не допонял. Он думал, что на престоле Божьем все только сидят. Она же поклоняется. Бога престол Голгофа, потому что Христос 12 Левиана перед Голгофой. Что говорит? Пришел час прославиться. В чем прославиться? Сыну человеческому. Вот слава Божья. Они говорят, а в чем прославиться? Господи, он говорит, а за мной, если не упадет и не умрет, что ли? Вот для Бога же слава. У Бога престол. Я вот только тот престол хотел. А Бог говорит, а на тот пойдешь? Да извини. Поэтому Бога нету. Один меньше, другой больше. Это у нас так мы все считаем. А сын может быть равен отцу? Потому что у нас же все свое. Да, отец это старший сын, будет воспитывать. Никто и ничто, кроме, дальше Лайк пишет, никто и ничто, кроме эгоистичного человека, не живет для самого себя. Бог для самого себя вообще не живет. Все, что Христос получил от Бога, Он получил, чтобы отдать. Этот же принцип действует и в Царстве Небесном, в Его служении всем Господом сотворенным существам. Бог слуга. Поэтому Дух Святой Бог, потому что Он всем служит. Христос Бог, потому что всем служит. Главный признак Бога слуга. И Отец всем служит. И Христос говорит, даже и неправедным дождь посылает, и не пошлет своему соседу, которого я через забор не смог, он посылает. Этот же принцип действует и в Царстве Небесном, в Его служении всем Господом сотворенным существам. Через возлюбленного Сына Отец изливает на всех жизненную энергию. Через Сына она возвращается в потоках хвалы и радостного служения к великому источнику всего существа. Я всегда этот текст осторожно читаю. Вот на меня сейчас брат Сережа так внимательно смотрит. Потому что тут есть буддийские начала, да, в этом тексте Лай. Через возлюбленного сына он изливает жизненную энергию. Экстрасенсом самый классный текст. Ну я понимаю, что Лай принял не ту энергию, когда сел и только ждешь, когда тебе там темечко согреет. Ну жизненная энергия такое понятное. Таким образом, во Христе получает завершение круг благодеяний, раскрывающий сущность великого подателя жизни. Дорогие, для Бога главное служить. Поэтому есть тексты, в которых Дух Святой, да, а есть тексты, в которых Дух Святой, да. Если взяться только за те тексты, то да, верить. Потому что Дух Святой есть и Царь, есть и Слуга. Христос есть и там, на престоле сидит. У Христа и другой престол, слава моя. И Христос говорит, и тебя прославлю. Оказывается, Отец там на кресте тоже его престол. Поэтому если взять только Христа униженного, умоленного, а евреи взяли Христа только прославленного, видите, как однобоко опасно. Они собрали все тексты о Христе, как о царе, и даже в синагогах перед пришествием Христа, об этом пишет Иосиф Лавин в своей иудейской войне. Он пишет, в синагогах, они же высчитали, они знали 70 вечеров, 70 седмин знали. Я думаю, те евреи этого не знают, так все знают. Известный диспут между католиками и раввинами в 16 веке, в 70 седьминах, а все остальное. Там диспут был, потому что католики говорят, так это же донеси до вашего 70 седьминах. То есть они все это знали, но они выписали только там, где Христос Царь. А там, где Исаия 53-я, когда они говорят, это хоть зайский надо. Зайский надо тоже назвать врагом Божьим Писанием. Тоже есть, попробуйте.
прийняли літера Божий, Бога, вони Холокост прийняли, вони газові камери прийняли. Це про нас, про всі 50 літерів. Тому тут вони нашу попрочисти. Вони кажуть, ні, Месія прийде, так тут буде того Бога, хто живе. Я недавно одного раввіна слушав, как он говорит про третий храм, интересно, про пришествие Мессии, то взяли однобокую линию. А это просто. И получилось, приходит, в сандалиях ходит, а ты ж не царь. Какой же царь? Ну что, как про царя знать? Где Мессия царь? Где римляне, которые падают? Где написано, мы сейчас Михея читаем, да? А что там у Михея написано? Все народы! Прийдуть в Иерусалим, і даже Асур прийде. А для євреїв це ж Асур. Где? Вот этому поклоняться. Кто поклоняється? Батагами вибили з нього. Вот это царь. Иуда говорит, да не царь, это нас раввини не так учили. Однобокое принятие текстов – это грех. Потому что он приводит к тупику. Есть царь, а есть и не царь. Надо было читать все. Поэтому о Духе Святом надо все читать, об Отце надо все читать. И о природе подобно греховной, которой Христос пришел, тоже надо все считать. Тогда все будет так. Поэтому кто обвинит, что я сегодня с католического катехизиса вам говорил, будьте правы. Если скажете, что учение адвентистов это католическое, друзья мои, учение адвентистов вот такое. Потому что оно построено на чем? Даже не на Елене Вайта, на чем? Написано. У нас написано учение адвентистов не на Елене построено. И не на католиков тем более, а на Писании. Потому что когда люди вышли, картошку не сажали в белых одеждах на гору. А Христос не пришел. И надо было вернуться обратно, их уже поисключали. Болезненный вопрос, да? Я об этом хочу сказать. То они сказали, что дальше делать, а дальше одно. Ночами и днями берем Библию и читаем. И разум Хадсон читает, а разум Хадсон не виноват. Подождите, святилище-то на небе. Да, а ну давай. А Бог видение, когда они уже все загрызли, Бог и дает видение. Посмотрите, не такой подход, что сначала вайп, а потом читайте. Такого не было в истории, не видите. Сначала читают, приходят к выводу, что есть святилище на небе, потом Бог как бы подтверждение, пока видение. Она говорит, о, я вижу Христос, да. Когда уже все вычитали. Джеймс Уайт приходит и говорит, жена, нельзя свинину есть. Она говорит, подожди, мне еще не открыто. Ну, тебе не открыто, а мне не открыто. И потом в 1863 году ей приходит 200. Помню здоровье. Это уже 20 лет было со времен Миллера. Вот не так же быстро. Урия Смит, знаменитый, вот эту нашу таблицу пророческую, которая, это что Урия Смит это? 2300 вечеров вот. Ну, Бог открывает. Бейтсу субботу, я уже говорил, Бейтс приходит к Вайту, говорит, субботу надо светить, она говорит, нет, нам пока это не открывает. И все из Писания, из католического. У католиков нет Писания, что суббота это день святой. У католиков нет Писания, что есть нечистая, чистая пища. Поэтому, братья, сестры, сегодня голос возвышаем, давайте на часы. Давайте будет почистить и помочь. И хочу закончить одним, как я сегодня начинал. Да, в церкви многие падут, дай Бог, чтобы я там не был. Об этом говорит и Писание, поэтому сказать, что тут все будет, знаете, как говорят, фейерверк, но учение церкви не падет. Потому что другой церкви нет. И опять же, Христос, когда пришел, говорит, учение неправильное. Просто они по этому учению не живут. Поэтому учение правильное, вопрос, буду ли я жить по этому учению, это же второй вопрос. А если кто-то говорит, что неправильное учение, ну, вы или реформисты идите, или новую церковь, если по-честному организовываете. Потому что третий пункт нашего учения, какие стали, личность Святого Духа. Если в это не верю, ну, можно организовать новую церковь. Ну, так верить 20 миллионов людей, если по-честному. Если уже кто-то такой вот, кто-то не вот, давайте уже это почистить. Если в это не верю, если я не верю в природу Христа непорочную, но они тут используются. Это будет почистить. У нас недавно целая группа баптистов в Днепродзержинске ездил принимать, пришли в Адвентисты. Их выставили через 3 дня. Баптист.
Так что выставишь? Это у нас вот, ага, брат, ты что так видишь? Вы еще не здесь. Они понимают, что если есть уже ложь.
Ну как, вы их понять? А те же сами дошли до субботы, пресвитер, вся группа. Начали проповедовать и говорить, а вы что, вон отсюда.
Что тут исправить? Суббота. Быстро все решили. Это в адвентизме. Вон, а ты что, брат, скажешь? О, я скажу, что вы. Ну хорошо, а ты что скажешь? А потом придем к тому, что дьявол придет сказать, ребят, а вы что скажете? У нас вот это тряпок, да? Вот это тряпок, да? Если вы думаете, что я на это пойду, мне вчера задавали вопрос, ты что, приехал встречать? Нет. Исключаю членское собрание. Я просто хочу сказать, Дух Святой сойдет на тех, кто единомысленный и единомышленный. И пока апостолы до верхней горницы не разобрались, во что они верят, Дух Святой не сошел. Поэтому, если кто хочет беседовать, пожалуйста. Но я понимаю, на эти темы беседовать людям, которые приняли крещение, но когда эти вопросы поднимают, что церковь не так верит людям, которые уже в адвентизме чуть ли не 50 лет, то это уже совсем не так. Тут, братья, нам нужно остановиться и подумать, а куда мы придем. Каждый верит в свое, и, кто, и Бог, и Христос не так сказать. Я был там президентом, там каждый верит в свое. Что ты там учили? Он спросит у Лева Валентиновича, а что ты там делал? У Моисея один человек вышел хворост собирать свою. Говорят, он что будет делать? У Моисея Бог уйдет, Бог говорит, что я тебе не говорю, что делать. Вот там поставите как пример. Драгоценные мои вопросы, серьезные. И просто личные симпатии, уважение, неуважение. Вопросы серьезные. Вот это что хочу сказать. Расключайте никого не имею права, что я не ваш финансист. Я не хочу, чтобы из Маркова Чокова-то исключали, потому что когда Христос скажет, то все понятно. Я просто хочу, чтобы мы все-таки мысли одинаковые, по библейски, не по католически, не надо, а по библейски. Брали вот так тексты и начинали читать, что там написано. И все станет. И не отбрасывали то, что есть люди, которые всю жизнь богословием занимаются, и нам вот это все просто разжевать. А мы говорим, да, мы уже это все. Люди. Бог говорит, одних церкви поставил учителями, одних администраторами, одних такими, у каждого разные горы. Если Бог дал нашему брату Дэвидсону, это сейчас ведущий богослов по откровению, знать 4 языка древних, то я их не знаю. Так мне прислушаюсь, брат Дэвидсон, а что там написано в подлиннике? У Кулакова хорошо написано, что в подлиннике. Он там такие вещи на лекциях рассказывал, никогда даже не ожидал. Я слышал лекцию, которые были такие. Думаю, ничего. Поэтому прежде чем говорить, я уже все знал, я хотел бы послушать уже лекции. Защищаю диссертации. Причем, вы знаете, ни один богослов не защищает диссертацию в адвентистской церкви. В богословии есть закон. Если ты богослов, ты не своей церкви защищаешь, а нет. Там, где тебя слушают все церкви. У нашего брата Штеля, знаете, кто был оппонентом, научным руководителем диссертации? Православный батюшка. Это я к тому. Ну что, богословие, вот почему богословие нужно читать? Не бойтесь, не читайте брошюрки всякие такие. Потому что богословие не признается, когда начинаю выставлять свою идею. Ага, я адвентист. В богословии признается то, что ты доказывай на Слове Божьем. Поэтому, когда идет защита Штеля, там рассказ докторской диссертации, мы дали научного сотрудника православного, руководителя научным советом католика. А у Штеля была диссертация Даниила, 12 глава, 1 и 3 текста. Там как раз, вы знаете, это что в первом воскресенье, перед, да, перед, когда некоторые воскресли. И он говорит, католик подошел, пожал мне руку. Говорит, тут такой научный. Самуэль Бакиоки защищал диссертацию о субботе в католическом университете. Ему дали золотую медаль за диссертацию о субботе. Это так. Потому что там люди все обгрунтовано роблят, и даже не наши, как говорится, уже православные, которые придраться не к чему. Тут Библия, что ты сделаешь? Не понятно. Бакиоки за субботу папа золотую медаль дал. Потому что
научный труд. Это не подделано. Под адвентистов, под баптистов, под пятидесятников. Человек, если защищается, ему говорят, на Библии доказывают все. Это принцип, который действует во всех научных богословских трудах. Поэтому богослову читать надо. Они иногда полезные вещи пишут, диссертации надо читать, это все ценно. И тогда все вместе будем. Но это не значит, что теперь мы должны... Все-таки все ведет к одному, к Слову Божьему. Если мы видим, что где-то богослов не досчитался чего-то... Кстати, вы знаете, у того же Батюки есть чудесная работа о вине, да? Вино, вы же... Вино, вино в Библии. Да, это тоже такое. То есть он там отлично, шедевр, столько страниц, четко доказывает, что не могло это быть брожённое вино. Четко, на основании всего, что было. Поэтому, слава Богу, что есть такие ученые, которые говорят миру, мы не потому, что мы адвентисты, мы так говорим, а потому, что Библия так говорит. Тут уже сказать нечего. Никому. Все люди все-таки верующие, христиане, уважают Библию, священное писание. И пусть оно будет нашим руководителем жизни. Аминь. Хочу помолиться, братья и сестры. Отче небесный, великий и праведный, благодарность Тебе, что имели такую беседу, благодарность Тебе, что народ вытерпел мой этот длительный доклад. Я очень нуждаюсь в Тебе, и мы все нуждаемся в Тебе, потому что я знаю, что все мы хотим быть царствием Твоем. И даруй нам остаться церковью доброй друг к другу, единой, понимающей все так, как говорит Священное Писание. Потому что у нас это единственная мерила веры, если мы настоящие протестанты. Сола Скриптура. Благослови церковь Марка Вовчок, благослови церковь по всему лицу земли, благослови проповедь Трехангельской вести. Даруй нам ее провозглашать в силе Святого Духа. Ради Христа. Аминь.
Аминь.